по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. 9 часов в Москве. Сегодня у нас понедельник, 17 декабря. И мы с вами сегодня продолжаем читать вторую книгу Царств. Я немножко скажу о той главе, которую будем читать, но сделаю это позже, потому что сегодня действительно у нас чрезвычайно важная беседа. В прошлый раз было много комментариев, на самом деле они все про одно и то же. Тут такой обмен обвинениями Бога и оправданиями Бога. Значит, одни Бога обвиняют, говорят, что Бог одно, другое, третье. И я типа был верующим, потом стал атеистом, Библию прочитал от корки до корки и разочаровался во всем. Такие истории бывают. Кстати говоря, я действительно очень рад, и я благодарен Богу за то, что люди, которые прошли вот такой путь, слушают эту трансляцию. Вот понимаете, я, ну, скажем так, когда человек проходит через, я сейчас использую это слово, я его не люблю, это словосочетание, но все-таки использую, проходит через не просто религиозный опыт, а христианский опыт, что-то у человека остается. И человек рано или поздно возвращается, ну, по крайней мере, ну, не все, но очень многие, возвращаются к вере в какой-то момент своей жизни. Оно не вот, не просто так, знаете, прошло и забылось про все это, да? А приходит время, тут у нас было письмо от слушательницы, которая говорит о том, что вот буквально там 2 года назад, а ей уже за 30, да, 2 года назад она к этому вернулась, она вернулась к вере. И такие истории, на самом деле, сплошь и рядом. Вот когда-то в юности человек услышал Евангелие, даже ходил в церковь, и он каялся, он приходил к Богу, приходил к вере, он потом занесло, потом закрутило одно, другое, третье. Ну и в результате потом, в конце концов, человек возвращается к Богу, он возвращается к вере через какое-то время. Опять, это никому не гарантировано. Более того, никому не гарантировано, что будет достаточно времени, чтобы вернуться. И все же, сам факт, что такое происходит, он, конечно, чрезвычайно важен. Я очень рад, что такие письма у нас есть. А я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук. Наша группа называется «По страницам Библии». И есть также группы, в которых вы можете слушать и смотреть трансляции. Также комментарии к этим трансляциям мы обязательно читаем. Отвечая еще на некоторые мысли, на некоторые комментарии, которые были вчера, были в пятницу, Сергей пишет, от него здесь было несколько комментариев, несколько вопросов, и в частности, предположение, что Бог националист, оно, кстати, подтверждалось и вдруг поддерживалось, и в других письмах, которые мы получили, вот Бог националист, к тому же еще и любит рабов, говорится в этих письмах, в этих комментариях. Давайте не будем... Ну, во-первых, в принципе, обвинение Бога — это штука достаточно беспочвенная и бесполезная. Но более того, давайте не будем обвинять Бога в том, что ну никак не соответствует истине. А дело в том, что национализм — это превознесение одной нации, одной страны, одного народа за счет других. Вот этот народ имеет право на жизнь, все остальные народы этого права не имеют. Ну, в таком мягком варианте все остальные народы просто хуже. А вот в более жестком варианте все остальные народы требуют истребления, да, идут на истребление. Вот разные варианты национализма. Бог делает совершенно другое. Бог избирает один народ, израильский народ, для того, чтобы, как мы читаем в книге Бытие, 12 глава и 15 глава, в нем благословились все народы земли. Бог избирает один народ для того, чтобы через него благословить все народы земли. И вот по этой причине, кстати говоря, Бог требует гораздо больше с еврейского народа. Вот мы с вами в прошлый раз читали о том, какая была проблема, когда неправильно стали перевозить, нужно было переносить, а его стали перевозить, ковчег Завета, а еще и этот ковчег поправить решили, да, потому что он там упасть собирался. Почему он упасть собирался? Ну, что вообще, в принципе, его возить не нужно было, нельзя. Вот, а тут его везли. И были проблемы у еврейского народа, были проблемы после того, как вот люди так с ковчегом поступили. Вспомните, однако, что филистимляне, не просто это мы читали в первой книге Царств про филистимлян, они не просто возили, они таскали этот ковчег как угодно. Он находился где угодно, как угодно, стоял и так далее. И Бог с них так не требовал, с них так не спрашивал. Почему? Ну, потому что филистимляне не знают. Потому что с филистимлян нельзя спрашивать. Им не было дано. Поэтому с них не спрошено. Так вот, нужно помнить о том, что израильскому народу очень много дано. Вот изначально этот подход, да, с кого много дано, с того, тому, кому много дано, с того много и спросится. Вот так оно происходит здесь, так оно происходит с израильским народом. Поэтому, когда мы слышим обвинения, типа, ну вот Бог, вот он ваш националист и так далее, Бог избрал один народ, чтобы для него, через него благословить и другие народы. И сегодня Слово Божие звучит в разных народах, оно звучит во всех народах. И сегодня ни один народ, ни одно государство, ни одна страна, ни одна общность человеческая не может сказать, что она больше, выше, круче, лучше других. Кто-то скажет, ну а церковь? А церковь тоже избрана Богом, призвана Богом, экклесия, экалео, то есть буквально призваны из мира для того, чтобы быть благословением этому миру. Понимаете, если мы с вами говорим о том, что вот мы христиане, да, кто-то пока не христианин. Мы христиане не потому, что мы лучше, не потому, что мы достойнее этого. Вот мы оказались самыми достойными, нас удостоили. Нет. Мы настолько же неправедны были, как и все остальные. Бог нас избрал по своей благодати. Для чего? Для того, чтобы... И это важно. Для того, чтобы достучаться, насколько это возможно, до других людей, не отрицая их свободу, не лишая их свободы. Вот это, между прочим, для любого христианина такое жизненное кредо. И мы с вами сейчас увидим это буквально в 7 главе, мы к этому придем. Почему я об этом так подробно рассказываю и комментирую вот эти письма, которые были у нас в пятницу. Смотрите, ведь мы могли бы, как христиане, просто замкнуться, просто общаться друг с другом. Давайте разговаривать с теми, с кем мы согласны. И это действительно есть. Такое общение у нас существует. Это общение важно. Потому что именно в общении с такими людьми мы можем вместе славить Бога, мы можем молиться, мы можем понимать друг друга с полуслова, а то и без слов. И это нужное общение. Но при этом мы, ну, например, делаем эти, и не только эти передачи, а делаем, открывая комментарии, делаем порою, извините за выражение, получая полные ведра помоев на наши головы. И я огребаю в комментариях по полной программе. И молясь за тех людей, которые такие комментарии пишут. Скажите, пожалуйста, оно нам зачем? Да потому что Бог призывает нас идти и научить все народы. Вот потому что этот призыв есть. И потому что Слово Божие должно звучать. Так же и с израильским народом. Израильский народ был призван для того, чтобы свидетельствовать о Боге. То, что они это не всегда хорошо делали, это другой разговор. Но давайте помнить о том, что по плоти Христос, еврей, я понимаю, что кому-то это будет странно, но это так, по плоти, да, по телу, по воплощению своему. Давайте помнить о том, что первые евангелисты, первые апостолы и большая часть ранней церкви, да и вся Иерусалимская церковь на самом деле, была церковь еврейской. Потом уже начинается переход к язычеству. Не забывайте об этом, когда возникнут националистические всякие мысли. И давайте помнить также о том, что Бог не забыл свой народ. Он призывает его также. Но сейчас, вот сейчас, в данный момент, Евангелие, Слово Божие, открыто всем народам, и проповедь Христа звучит из всех народов. Сегодня мы будем читать вторую книгу Царств, 7 главу. У нас будет фрагмент, без которого невозможно понять, во-первых, пророков ветхозаветных, во-вторых, невозможно понять Евангелие в Новом Завете. Буквально самое начало Евангелия от Матфея. Мы читаем о связи между Христом и Давидом. Какая связь, как она устанавливается, мы об этом будем говорить сегодня. Мы не поймем без этого такие выражения, ну, которые много-много раз в Новом Завете используются, престол Давидов. Мы не поймем, например, рождественское провозглашение в Евангелии от Луки. Мы не поймем откровение Иоанна Богослова. Мы не поймем огромную часть того, что написано в Священном Писании. Сегодня мы говорим о том завете, который Бог заключил с Давидом. Интересно, что начинается все с того, что Давид хочет построить храм Богу. Вот Давид говорит: «Боже, я тебе построю дом». А Дело в том, что на руках Давида была кровь. У Давида были серьезные проблемы. И Бог говорит, нет, ты мне дом не построишь. Но я построю тебе дом. Вот об этом мы будем читать. И опять-таки, дом, который Бог построит Давиду, с одной стороны, да, это превознесение израильского государства. Это совершенно очевидно. Но с другой стороны, это превознесение для того, чтобы коснуться своим словом, коснуться своей рукой. Бог мог всех народов. Израильское государство, израильское царство выставляется для всех народов. Потому что именно из рода Давидова будет Спаситель. Потому что именно на престоле Давидовом будет находиться Спаситель. Вот это очень-очень важно нам с вами увидеть. Я напомню, что вы нам можете писать, и я уже говорил контакты, называл контакты, поэтому сейчас мы сделаем вот что. Мы помолимся, мы послушаем и почитаем Священное Писание с вами вместе, и потом те комментарии, которые вы пришлете, я надеюсь, мы почитаем, посмотрим, потому что я предполагаю, что вы будете комментировать, ну, там есть что прокомментировать, о чем сказать и о чем спросить. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты направляешь нас своей рукою, Ты ведешь нас, Ты любишь нас, Ты открываешься нам. Да будет Тебе слава и хвала, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 418-я встреча. Мы с вами читаем сегодня вторую книгу царств, 7 глава. Помните, в 6 главе Давид переносит ковчег Господень в Иерусалим. В 5 главе Давид строит дворец, он обосновывается в Иерусалиме, а при этом ему уже помогают близлежащие цари, то есть вот окрестные царства, выстраивают с ним отношения. И в 7 главе происходит нечто такое, что нам важно понимать, и без чего мы не поймем ни ветхозаветных пророчеств, связанных с Давидом, ни Нового Завета. Я хочу вам напомнить, начало, самое начало Нового Завета, Евангелие от Матфея, помните первую главу? Часто говорят, ну как там первая глава Евангелия от Матфея начинается с того, что Авраам родил Исаака, Исаак родил и так далее. Нет, ничего подобного. Первая глава Евангелия от Матфея начинается так. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова. И дальше уже сына Авраамова. Слышите разницу, да? Сына Давидова. При чем тут? Евангелие от Луки также об этом. Это история, которую мы с вами читаем в Рождество. 27 стих. Ангел пришел к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Что за дом Давидов? Дальше, 32 стих. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Что за престол Давида? Несколько позже, здесь же, в Евангелии от Луки, «И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». Что за дом Давида и спасение в доме Давида? Ну, с переписью все проще. 4 стих 2 главы Евангелия от Луки. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем». Мы с вами уже читали, мы помним, что Давид из Вифлеема, поэтому здесь все просто. Но давайте разберемся с престолом Давидовым. Кстати, ведь не только здесь, да? Давайте в конец Нового Завета заглянем. Опять-таки, Откровение Иоанна Богослова, последняя книга Нового Завета. И вот 7 стих 3 главы. Читаем: «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов». Что это за ключ Давидов? А еще позже, здесь же, в книге Откровения Иоанна Богослова: «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов». Что за корень Давидов? Дальше. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Вот о чем он? Корень и потомок Давида. И почему это настолько важно? Между этим, кстати, немало и других фрагментов. Петр ссылается на дом Давидов в своей проповеди в день Пятидесятницы. Апостол Павел об этом говорит в послании к римлянам, 1 глава. Опять-таки, отсылки к Давиду на протяжении всего Нового Завета. Я не буду читать все, ну просто потому, что иначе мы сегодня больше ничего не успеем. Потому что в Новом Завете 59 ссылок на Давида. Ну, естественно, ветхозаветные пророки также снова и снова обращаются к Давиду. И имя Давида, и нечто, происшедшее с Давидом, стало красной нитью на протяжении всего Священного Писания. И вот это нечто мы сегодня с вами увидим в 7 главе 2 книги Царств. Поэтому она чрезвычайно важна. Первый стих 7 главы. Очень просто, кстати, все начинается. Когда царь жил в доме своем, это дворец, который он уже построил, причем дорогой дворец, надо отметить. Я напомню, что он ведь также уже поставил скинию, да, вот и в скинии был ковчег Завета. Все это было здесь, в Иерусалиме. И вот царь живет в своем дворце. Я предполагаю, что начинается ненастье, хотя какое там ненастье в Иерусалиме, но все-таки. Итак, когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, то есть войны, пока на какое-то время кончились, это время тишины, оно недолго продлится, но вот какое-то время была тишина. Второй стих. «Тогда сказал царь пророку Нафану, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». Это вот скиния, помните, что скиния была шатром? Мы с вами подробно об этом говорили, когда читали книгу Левит. Третий стих. «И сказал Нафан царю, все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Знаете что, вот тут такой интересный момент. Если бы я оказался на месте Нафана, я, скорее всего, ответил бы ровно так, как Нафан. И я заблуждался бы. Ровно так же, как заблуждается Нафан. Вот тут ведь Давид говорит, я готов построить дом Божий. А что, замечательная идея построить дом Божий. А почему и нет? Но нет. Нафан, очевидно, не все понимал. Нафан не все знал. Знаете, если бы мы имели такое же понимание, как Бог, если бы мы знали все то, что знает Бог, если бы мы были столь же справедливы, как Бог, и если мы были столь же любящими, как Бог, то мы принимали бы ровно те же решения, которые принимает Бог. Но мы не всезнающие, мы не святые, в смысле мы не имеем эталон святости, святость Божию. Нам дана только святость Христа. Она для нас опосредованная, мы получили ее от Христа. И мы не такие любящие, как Бог, поэтому зачастую мы решаем не так, как Бог. Вот Нафан здесь решает не так, как Бог. Он говорит, иди и строй. Что есть на твоем сердце, делай. Но ведь на руках Давида была кровь. У Давида были проблемы, серьезные проблемы. И будут еще серьезные проблемы. И в результате Бог решил, что Давид сделает только свою подготовительную работу. То есть все, что надо, Давид приготовит. А все дальше, все строительство храма будет вести уже Соломон. И вот 4 стих 7 главы 2 книги Царств. «Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану. Пойди, скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь. Ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сегодня, но переходил в шатре и в скинии?» По сути, Бог говорит Нафану, что, слушай, Нафан, тебе нужно вернуться к Давиду, сказать, что все немножко не так, что ты ошибся. Кстати, маленькое такое замечание, может быть, немножко в сторону, но все же. Я понимаю, что нас слушают служители, пасторы, преподаватели, люди, которые иногда думают, что они не ошибаются. Ну, я же сказал вот так. Значит, оно и есть вот так. Люди, которые порой упрямо отстаивают свои заблуждения. Даже когда внутри есть какой-то червь сомнения, когда внутри ты предполагаешь, что, может быть, я не прав, все равно, ну как же я в этом признаюсь? Ну что же я по этому поводу сделаю? Люди, которые вот таким образом отрицают Божие действие. Смотрите, Бог открывает Нафану, говорит Нафан, нужно исправить. Ты был неправ. Нафан потом пойдет к Давиду и все это скажет. Ну, это маленькая-маленькая такая скобочка, маленькое отступление к нашей жизни, к нашей сегодняшней жизни. Вспомните, пожалуйста, Новый Завет, Евангелие от Иоанна. Слово стало плотью и обитало с нами. Да, вот Христос буквально поставил свой шатер, то, что переводится на русский язык, как «обитало с нами», там греческое слово, которое буквально означает «жило в шатре». Иисус жил с нами в шатре. Ровно то же слово, которое здесь, в 6 стихе, «но переходил в шатре и в скинии». Вот этот самый шатер здесь по-еврейски, в Евангелии от Иоанна по-гречески, в русском переводе «обитало с нами», «обитало среди нас». 7 стих. «Где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построите мне кедрового дома?» Иными словами, Бог говорит о том, что эта идея постройка храма — это идея Давида, а не самого Бога. Ну, то есть Бог как бы напоминает: «Ребята, я разве вас об этом просил?» Смотрите, кстати, как произошла эта идея, как она появилась. Давид замечает свой дворец, и вдруг до него доходит. Ну, Бог-то без дворца, Бог-то без храма. Давайте и ему сделаем так же. Нет-нет-нет, ребят, ему не будет так же, как нам. Ему не будет так же, как людям. Ему будет принципиально по-другому. Читаем дальше. И тут очень важный текст, 8 стих. «И теперь так скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь Саваоф. Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего, Израиля». Тут противопоставление. Обратите, пожалуйста, на него внимание. «Ты был пастушком, а я сделал тебя царем. Я взял тебя от стада овец». Для нас, для которых пастбище — это что-то далекое, ну, по крайней мере, деревенское, возможно, нужны другие аналогии. Но это примерно так. «Ты мел улицы, а я сделал тебя президентом». Нереально? Вот во времена Давида тоже было нереально. Но Бог реализовал, Бог так сделал. И Бог напоминает Давиду о его милости, которая к Давиду обращена. 9 стих. «И был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле». Вот Бог переносит как бы фокус, переносит центр тяжести. Давид решает: «Я построю храм». Бог говорит: «Подожди, все, к чему ты пришел, оно откуда? Вот с чего это все началось?»
Бог говорит, это я сделал. Это моя работа в твоей жизни. И поэтому я буду решать, строить тебе для меня храм или нет. 10 стих. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут больше теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим, Израилем. И я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Вот он как бы говорит, знаешь, Давид, пока все будет по-другому, я тебя успокою, я устрою тебе дом. Кстати, частично это произошло в начале 7 главы и дальше время покоя. Хотя, как мы с вами потом увидим, это время окажется, ну, такой в вечной перспективе, очень и очень недолгим. И вот это начало того ожидания, которое было и есть у еврейского народа. Бог обещал устроить завет. Этот завет исполнился, но он исполнился только частично. Но покоя в Израиле, полного покоя в Израиле так и нет. Значит, есть чего ждать. Значит, есть куда идти, есть к чему стремиться. И исполнить это, внимание, это очень важно, исполнить это может только Бог. Давид говорит, я крут. Я тут врагов разбил, теперь время о Божьем храме позаботиться. Бог напоминает, нет, я разбивал врагов. Я это делал, и я буду заботиться дальше. Если будет Божий храм, то это сделает сам Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот 12 стих. Когда же исполнятся дни твои, и ты почишь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих, и упрочу царство его. Просто на минуточку вспомните, пожалуйста, о семейных проблемах Давида. Просто на минуточку вспомните, пожалуйста, о проблемах Давида с сыновьями, о мятеже, который поднял сын против отца, против Давида. И подумайте о том, как, когда Давид снова будет бегать. Да-да-да, через несколько глав буквально мы к этому подойдем. Давид снова будет гонимым, он снова будет преследователем. Он снова будет убегать, чтобы сохранить жизнь свою. И вот тогда он снова и снова будет перечитывать 12 стих. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почишь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его». Вот оно все разваливается. Вот кажется, что все непрочно. А у Давида в голове и в сердце эти слова Бога «Я упрочу царство его». Вот вам Божье обещание. Друзья мои, это абсолютно невероятно. А теперь давайте вспомним послание к римлянам. Послание к римлянам, которое мы с вами уже читали, которое мы уже изучали недавно. 3 стих 1 главы. «О сыне своем, который родился, внимание, от семени Давидова по плоти». От семени Давидова по плоти? От того семени, о котором говорится в 12 стихе 7 главы 2 книги царств? Да, конечно. Разве не про Соломона здесь говорится? И про Соломона тоже. Но не только. Потому что пророчества эти начнут исполняться в Соломоне, но люди, которые будут жить после Соломона, отлично будут понимать, что пророчества не исполнились целиком, что кое-что осталось неисполнившимся, а у Бога не останется пустым ни одно слово, у Бога исполнится всякое слово. И вот этого исполнения потом и ждет еврейский народ. 13 стих о семени Давида. Послушайте и посмотрите, насколько это относится к Соломону или не относится к Соломону. Он построит дом имени моему. Построил? Да, построил храм. Теперь дальше. И я утвержу престол царства его навеки. Утвердил? Нет, потому что после Соломона Израильское царство разделяется на два. Это Иудея и Израиль. Начало 13 стиха вроде исполнилось. Конец 13 стиха нет. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Было это. А вот интересно. С Соломоном, насколько мы знаем, нет. Вы можете себе представить, что вот царя израильского начали таким образом наказывать. Другой сын, потомок, семя, имя которому Иешуа, Иисус. Вот он был наказан. Он был истязаем. Перечитайте 53 главу книги пророка Исаии. И он смиренно принял это наказание. Но 14 стих. И если он согрешит. Внимание, друзья, он не согрешил, но принял наказание. Да, апостолы потом скажут об этом. Он принял на себя наш грех. А Исаия говорил об этом еще за 7 веков до Рождества Христова в 53 главе своей книги. Вот вам исполнение пророчества. Вот о чем вторая книга Царств, 7 глава. Идем дальше, 15 стих. «Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим». От Соломона Бог не отнял своей милости. Но вспомните также, когда Христос пришел, и когда он принимает крещение, когда Иоанн Креститель преподает ему это крещение, мы слышим Слово Божие, потому что Бог Отец говорит: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Милости своей не отниму. Бог Отец дает свою милость Иисусу Христу в каждый момент. В любой момент, даже в тот момент времени, когда Иисус остается на Голгофском кресте, Он находится на Голгофском кресте, даже в этот момент, принимая на себя грех всего человечества, Иисус принимает и Божию милость. И вот к этой милости в Иисусе Христе становимся сопричастны и мы с вами. Евангелие от Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». То, что мы чада Божие, указывает и на наши отношения с Ним, и на то, что мы получаем эту милость. Ранами Его мы исцелились. Он умер для того, чтобы мы имели жизнь. Он умер для того, чтобы мы имели праведность. Он не согрешил, но Он перенес наказание, потому что грехи всего мира были возложены на Него. Вот исполнение этого пророчества. Опять-таки, частичное исполнение. Опять-таки, полное исполнение еще грядет. Мы его еще ждем. 16 стих. «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Потом царство развалилось, и престол как будто отошел. И что же теперь? Израильский народ ожидает. Израильский народ смотрит вперед. Понимаете, эта история с вечным престолом для Бога очень и очень важна. И Бог не ошибается. Бог не говорит того, что потом не исполнится. Значит, престол должен быть. И он должен быть вечным. И этот престол займет потомок Давида. На этом престоле воссядет Христос, Спаситель. Насколько Давид понимал тогда все это пророчество? Я думаю, во многом понимал, хотя что-то оставалось для него тайной. Как реагирует Давид на произошедшее? 17 стих. «Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. И пошел царь Давид, и предстал пред лицом Господа и сказал: «Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил?» Вот это по поводу пастушка, да, из пастушка в цари. Он вот на это отвечает здесь. 19 стих. «И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль». Это уже по-человечески. «Господи мой, Господи». Ну, то есть, знаете, как Павел потом скажет, я говорю по человеческому разумению, «Ты, Боже, мне сказал, что сейчас, и ты мне говоришь также на будущее». Да, он до конца не понимает это будущее, но это будущее ему открыто. 20 стих. «Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их». Внимание, остановитесь здесь, 23 стих. «Кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, а в Новом Завете Христос, Спаситель, Мессия, придет, дабы всякий, внимание, всякий, не только израильтянин, но всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Он придет, чтобы искупить нас ценой своей крови. Понимаете, какая штука? Когда мы с вами читаем о пришествии Христа, когда мы с вами празднуем Рождество Христово, когда мы с вами размышляем о жизни Христовой, помните о том, что говорилось это уже раньше. Помните о том, что предвещалось это уже раньше. Но продолжим здесь. «Чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя». Голос в Евангелии от Иоанна возвещает: «Прославил и еще прославлю». Звучит это в ответ на молитву Иисуса Христа. Опять-таки это эхо завета, который мы читаем здесь, в 7 главе 2 книги Царств. «Великое имя и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян», читаем мы, «великое имя и страшное». Мы с вами также имеем имя, которым мы названы. Мы называемся именем Иисуса Христа. Мы называемся христианами. Так Бог устроил. Это Его решение. 25 стих. «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек. И да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем». А вспомните, уже в Новом Завете перед именем Иисуса Христа преклонится всякое колено. Всякий язык провозгласит, что Он Господь. Что это, дабы перед именем Христа преклонилось всякое колено? А это развитие и продолжение того, что мы читаем в 7 главе 2 книги Царств. Вот так Ветхий Завет помогает нам понимать то, что происходит в Новом Завете. Читаем дальше. «И дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим». А теперь смотрите еще момент. Христос созидает церковь. Внимание, и врата ада не одолеют ее. Церковь не заменяет собой Израиль. Бог имеет особое отношение с израильским народом, но Бог действует также через церковь, созидая свой дом, в который приходят, между прочим, израильтяне тоже. 27 стих. «Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу твоему, говоря: устрою тебе дом, то раб твой уготовил сердце свое, чтобы молиться тебе такою молитвою. Итак, Господи мой, Господи, Ты Бог, и слова Твои непреложны. И Ты возвестил рабу Твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим. Ибо Ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным. Понимаете, какая вещь? Давид ведь был не только воином. Давид ведь был не только государственным деятелем, царем. Давид был и молитвенником. И что бы сегодня о нем ни говорили, помните это. А вы? Кто вы сегодня перед Богом? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте, друзья, почитаем ваши комментарии. Тут спрашивают, как праздновать День Святого Николая. Это все-таки не к нам. Я так предполагаю, что заботы о других людях, о тех людях, которые нуждаются в нашей заботе. Но я хочу все-таки вам посоветовать здесь обратиться в другую нашу трансляцию. У нас каждый понедельник в 13 часов передача, которая называется «Христианство. Трудные вопросы». А вот я думаю, что Сергей Львович Худиев гораздо лучше на этот вопрос ответит. Михаил Меркулов пишет, кто верит в апокалипсис. Я много прочитал, пишет Михаил, о нем. Думаю, если Бог хотел бы, он бы нас уничтожил за секунду. Если Иисус придет, то он может спасти этот мир второй раз без уничтожения. Ну вот если, да, то, что если бы Бог хотел, он бы нас мог уничтожить за секунду, я думаю, это очевидно. Кто верит в апокалипсис, мы верим, христиане верят, я верю, многие слушатели наших верят, потому что так говорит Священное Писание. Но тут есть вот какая тонкость. Очень часто мы с вами, читая Священное Писание, делаем акцент на одной из двух граней. Что я имею в виду? Вот мы читаем про уничтожение, мы читаем про апокалипсис, мы читаем про конец всего. Да? Но до конца вот этого мира и начала нового мира идет время, которое дано нам для того, чтобы нам покаяться, для того, чтобы нам прийти к Богу, для того, чтобы нам прийти к вере. Понимаете, я сейчас все-таки небольшой пример по этому поводу приведу. Вот представьте себе студента или школьника, у которого есть два варианта. И он должен написать определенную работу, он должен сдать эту работу, и на то, чтобы сдать эту работу, на то, чтобы сделать это, время у него есть, время у него выделено, и времени, скажем так, немало. Но при этом известно, что если он эту работу не напишет, что если он это не сделает, то из вуза своего он вылетит. Такой его личный апокалипсис будет в его высшем образовании. Так вот, что ему делать? У него два варианта. Он может сидеть и размышлять о несправедливости вот этого грядущего апокалипсиса. Он может, кстати, не верить в апокалипсис. Ну, я не вылечу, захотят они меня и не выгонят никуда. Да? Вот. Или он может взять и написать эту самую работу, выполнить эту самую задачу. Вот примерно так же. Хотя здесь, конечно, не работа какая-то. Здесь у нас вариант другой. Либо мы сидим и рассуждаем, как вот плохо, как страшно это все будет, а может быть, этого всего и не будет, в конце концов. Или мы говорим по-другому. Христос, я склоняюсь пред Тобой. Я доверяю Тебе. Я доверяю тому, что Ты сказал в Своем Слове, в Своем Писании. То есть я не буду сидеть и размышлять, а может быть, будет так, а может быть, будет по-другому. Вот два варианта. Да, сначала мы читаем о том, что будет возможность и есть возможность. Сейчас время спасения. А дальше уже после этого действительно про апокалипсис говорит Священное Писание. И никуда мы с вами отсюда не уйдем. Людмила Карпова пишет: «Утро доброго и благословенного дня. Кто предает все в руки Божии, тот часто видит руку Божию во всем». Да, если предал в руки Божии, то ее, конечно, увидишь. Игорь Феденков, постоянный наш слушатель, отмечает родословие Иисуса, заканчивается Иосифом, который не является ему родителем. отцом. И он продолжает: «Игорь, это и есть рождение спасения от семени Давидова». Давайте мы сделаем... Ирина, можем поставить небольшую сейчас отбивочку нашу? И после этого я на вопрос Игоря отвечу.
От бытия до откровения, от корки до корки, с начала до конца, вся Библия. Каждая книга, каждая глава, каждый стих. Читаем, размышляем, обсуждаем, делаем выводы в уникальном путешествии по страницам Библии.
Мы отвечаем на вопрос Игоря, нашего постоянного слушателя, который говорит про то, что вот родословие Иисуса заканчивается Иосифом. Я, во-первых, хочу напомнить, что у нас будет наш рождественский цикл, он будет на следующей неделе, и вот в первый из наших бесед, буквально в следующий понедельник, через неделю, мы подробно этот вопрос будем отвечать. Пока лишь скажу о том, что есть две родословные Иисуса Христа. Одна идет через Иосифа, который был его отцом по-человечески, да, вот, который был мужем Марии, и вот в этом плане отцом Иисуса Христа. А другая родословная, которая ведет через Марию, через мать Иисуса Христа. И вот на самом деле, действительно, для того, чтобы быть царем, он должен был быть, скажем так, в юридической родословной царя. Иными словами, Иосиф — потомок Давида. Значит, тот, кто считается юридически сыном Иосифа, вот этот сын, этот человек имеет право на царство. Но, естественно, вы совершенно правы, Михаил, Игорь, когда вы говорите о том, что человеческая родословная здесь прерывается, да, он не был по плоти сыном Иосифа, потому что в этом случае он бы перестал быть Богом, да, вот перестала бы быть его рождественская природа, божественная природа. И об этом в наших рождественских беседах мы очень подробно будем говорить, поэтому слушайте, и мы пообщаемся с вами на эту тему обязательно ровно через неделю. Михаил Меркулов или Меркулов продолжает: «Будет ли Третий Завет Библии?» Думаю, что нет, потому что так сказано в Священном Писании. Все, что надо нам открыть, нам уже открыто. София Боголюбова пишет: вопрос такой. Стоит ли добиваться чуда Божьего в своей жизни? Взять пост. Как получить четкий ответ на определенные вопросы в своей жизни? Нужен конкретный ответ от Бога. Значит, вот, да, и пишет дальше София: брать пост, но я кормящая грудью мать. И очень худенькая, боюсь, чтобы в обморок не упасть. Я одна с дочкой постоянно, сил уже нету. София, прежде всего, мы будем за вас молиться. Это одна тема, одна часть того, о чем мы говорим, и то, что мы делаем. Это важно. Идем дальше. Следующее. Вы просили о конкретном ответе. Знаете, вот первое, что я хочу вам сказать: ищите волю Божию, но также найдите христиан в вашем регионе, там, где вы живете, найдите христиан, с которыми вы можете поделиться, с которыми вы можете помолиться и поделиться этой конкретной ситуацией и помолиться именно о ней. Найдите тех людей, которым не все равно, что с вами происходит, рядом с вами. Может быть, удаленно, но опять я не могу сейчас сидеть и говорить вам о том, как получить конкретный ответ от Бога. Да, кстати, по поводу поста, если вы кормящая мама, то пост все-таки брать не надо. Если вы, как вы пишете, очень худенькая и так далее. Это может быть просто чего-то другого. Возможно, вы высвободите время для молитвы, если, например, в интернете времени будете меньше проводить. Может быть, вы его и так не проводите, я не знаю. Именно поэтому мой вам совет: найдите пасторов, служителей или христиан, которые действительно любят Господа, в вашем регионе, там, где вы живете, и поговорите с ними на эту тему. У нас еще есть комментарии, которые мы не успели сегодня прочитать. В следующий раз продолжим. Завтра с вами встретимся. А пока по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.